Привет! С вами подкаст «Разлюбить и забыть» и наш эксперт Александр Смирнов, психолог, специалист в области расставаний. Этот выпуск посвящен нашим слушательницам, которые пишут нам свои истории в телеграм-канал «Разлюбить и забыть» и группу ВКонтакте. Мы решили не откладывать вопросы в долгий ящик. Сегодня поговорим о том, что значит «любить слишком сильно». Чем это грозит, какой ущерб наносит нашей личности и почему от глубочайшей любви мы не находимся в равновесии, а страдаем и мучаемся. Начнем? Александр, помогите разобраться, пожалуйста. Слово «слишком» — это вообще соотносимо с любовью? Лично для меня тут есть некоторая несостыковка, потому что любовь не определяется какой-то жертвенностью и постоянной самоотдачей. Любовь все-таки не давит и уничтожает, а наоборот дарит чувство уверенности и даже некоторой раскрепощенности. Или я не права?
Любовь – это красивое и мощное чувство, способное преобразить мир и подарить счастье. Но, увы, под покровом этого благородного чувства часто скрываются негативные проявления личности. Коварство состоит в том, что любящий человек называет свои болезненные проявления глубочайшей любовью. Давайте рассмотрим феномен слишком большой любви и постараемся понять, почему она может превратиться в источник боли и страдания. Первый момент, который мы с вами можем обнаружить, заключается в том, что нет слишком большой любви, а есть эмоциональная зависимость. Когда один из пары начинает чувствовать «я люблю слишком сильно», это ощущение может указывать на нездоровую привязанность к другому человеку. Часто такие люди не могут контролировать свои эмоции и чувства, что может стать причиной давления на партнера и исчезновения свободы в отношениях. Второй момент состоит в том, что слишком большая любовь эгоистична. Человек, который испытывает сильную любовь, зачастую зациклен только на своих чувствах и желаниях, без учета интересов и потребностей партнера. Постоянное требование чрезмерного внимания и слепого подчинения становится мучительным грузом для партнера. Таким образом, чрезмерная любовь превращается в эгоистическую привязанность, которая не считается желаниями и возможностями близкого человека. Третий момент относится к тому, что человек, который слишком сильно любит, оказывает эмоциональное давление на партнера. Когда любовь принимает форму навязчивости и контроля, она перестает приносить радость и превращается в бремя для обоих. Человек, испытывающий слишком сильное чувство, может постоянно желать подтверждения любви к себе, выставлять нереальные требования и ограничивать своего возлюбленного в разных его проявлениях. Это создает давление и эмоционально угнетает, что в свою очередь приводит к страданиям и разрушению отношений.
Я тут подумала, что груз навязчивости и контроля мы зачастую пытаемся возложить не только на мужчин, но и на плечи наших детей. Мы начинаем излишне любить даже их, возлагая на них ношу нашей глубокой привязанности. Мы же искренне хотим, чтобы они стали обеспеченными, хорошо учились в школе, достигли каких-то высот, стали бизнесменами, начальниками, депутатами. И мы поклоняемся этим нашим мечтам, нашему эгоизму, зачастую требуем и от них невозможного. Что уж говорить о надеждах на успешного мужчину, которому мы отдаем часть своей жизни и которого выбрали мы сами.
Также человек может сам не замечать глубоко эгоистических мотивов своих желаний. Например, женщина настойчиво поддерживает мужчину в развитии его карьеры или бизнеса. При этом она вкладывается в мужчину как в банк, мечтая о том моменте, когда он разбогатеет, а дальше она будет жить в большом достатке и ее вложение окупится. При этом мужчина может не иметь желания в принципе взлетать до самых больших вершин бизнес-реализации. Когда индивида захватывает слишком сильные чувства, которые не поддаются контролю, это всегда тревожный звонок. Любые сильные эмоции искажают восприятие действительности. Причем не только негативные, но и позитивные переживания слишком большой интенсивности. Можно ли назвать любовью переживания и эмоции, берущие верх над человеком и лишающие его воли?
Нет, конечно. Такая любовь съест до костей любого. Кстати, мы сами себя обычно обрекаем этими позитивными волнениями. Тут речь, кажется, больше об одержимости, а не о нормальных отношениях.
При этом одержимый любовью человек на самом деле может многое сделать для своего любовного партнера. Но все эти подарки и благие дела являются инструментом для того, чтобы привязать к себе возлюбленного или заставить делать в ответ для себя что-то далеко не всегда желанное и возможное для другого человека. Это не просто дары или служения, что подразумевает альтруистическая любовь, а методы всецело подчинить себе своего возлюбленного. К сожалению, после того, как отношения у таких людей разрушаются, они не делают правильных выводов, а уходят в другую крайность. Они не дают больше себе возможности испытывать нежные чувства к кому-то. Становятся черствыми и циничными, замыкаются в себе и обвиняют в этом бывших плохих партнеров, для которых они сделали все, а те не оценили и ушли от них. Чтобы не испытывать боли или ощущения собственной неполноценности, такие люди находят для себя идеологию, которая подтверждает порочность людей вокруг и негодность их к построению семейной жизни. Но боль остается в их подсознании на всю жизнь, прорываясь злостью и ненавистью к противоположному полу.
Александр, но ведь это происходит без нашей воли и контроля. Обида снежным комом нарастает, и уже не хочется любить кого-то, когда нет никакой отдачи от отношений, так необходимой для поддержания внутреннего тепла. А еще это усугубляется периодическими привязанностями к абсолютно неадекватным людям. И привязанности это сильные. Часто мы влюбляемся в самых недостойных людей. Так и тянет нас к ним вопреки опыту и нашей сознательности.
Вопрос о любви к плохим людям является одним из тех, который вызывает сильное противоречие в нашем внутреннем мире. Ведь по общепринятому мнению, хорошим людям полагается любить других, добрых и морально прекрасных существ. Однако по какой-то непонятной причине в жизни встречаются взрывоопасные комбинации. Когда человек, считающий себя, в кавычках, «хорошим», неожиданно попадает в отношения с очень, также, в кавычках, «плохим» партнером. Что заставляет нас чувствовать то, что мы называем любовью, когда речь идет о плохих людях? Во-первых, любовь к плохим людям может быть связана с их привлекательностью и их харизмой. Эти люди умеют завораживать и притягивать нас, как магнит. Они несут в себе загадку, тайну и определенную дозу авантюризма, которые не дают нам покоя. Внутреннее противоречие и двойственность чувства, которые они вызывают у нас, делают нашу привязанность еще сильнее. Мы не можем оставаться равнодушными к их сложному образу. Поэтому они цепляют нас своей загадочностью и притяжением к запретному. Во-вторых, плохие люди часто обладают особыми навыками или талантами, которыми мы восхищаемся. Они могут быть блестящими интеллектуалами, творческими гениями или успешными спортсменами. Их величие и достижения перемешиваются с их нежелательными качествами. В результате мы сталкиваемся с дилеммой ненавидеть или любить. Мы хотим соприкасаться с неординарными проявлениями человека. Например, хочется общаться с исключительно интеллектуальным партнером или наслаждаться в руках очень умелого любовника, который способен подарить уникальные переживания. С другой стороны, проявление эгоизма или грубости действует отталкивающе. Возможно, это и есть то, что заставляет нас испытывать странные и двойственные чувства к таким людям. Нужно признать, эти люди талантливы, а мы хотим соприкоснуться с их талантами. Но все имеет две стороны. Ведь часто можно услышать жалобы о том, что, вот, дескать, живу с очень хорошим человеком, при этом он такой средний и заурядный, что рядом с ним постоянно ощущается зеленая тоска. И уже хочется убежать от него. Мол, хочу совсем другого. Но всему есть своя цена. Либо адаптироваться к этой зеленой тоске, либо к сложным чертам характера более талантливых людей. И это вполне реально. Самый плохой вариант, когда не хочется сталкиваться ни со скукой, ни со сложными чертами. Ну, в этом случае человек получит крайне дискомфортную личную жизнь и будет вечно жаловаться на своего партнера. В-третьих, любовь к плохим людям может быть связана с нашими собственными недостатками и комплексами. Мы видим в плохих людях отражение собственных слабостей, которые не хотим признавать. Когда мы видим негативные качества в других людях и осуждаем их, мы защищаем себя от осознания того, что мы сами такие же. Такая тактика позволяет нам избежать столкновения с собственными недостатками. Мы перекладываем ответственность на плохих людей, легко сбрасывая на них все свои претензии и негативные эмоции. Таким образом, они становятся нашей спасательной опорой, на которую мы можем переложить часть своих проблем. То, что я описал выше, может вызвать сопротивление и возражение. К сожалению, наша психика может до последнего сопротивляться неприятной правде о себе. Ведь осознание своих отрицательных черт характера может быть крайне болезненно. А человек, как известно, всеми силами старается избежать боли, даже если это правда про себя. В заключение могу сказать, что любить плохих людей – это сложно и интересно. Они привлекают нас своим образом жизни, харизмой или талантом, поэтому мы влюбляемся в них, несмотря на их плохое поведение и отсутствие моральных принципов. Однако, если мы понимаем, почему мы чувствуем влечение к ним, это может помочь нам осознать и принять всю сложность и тонкость этого явления. А главное – познать себя и смотреться в этих плохих людей как в свое отражение.
Мы обязательно должны вернуться к этой теме в недалеком будущем. Расскажите нам, как все-таки перестать любить плохих парней и распознавать причины нашей к ним привязанности. Так хочется понять, как же все-таки найти нормального человека, любить его не слишком сильно и начать писать свою историю о жизни в гармонии с собой. На сегодня это все. Если у вас есть вопросы к Александру, пишите сообщение в телеграм-канал «Разлюбить и забыть» или группу ВКонтакте. Александр обязательно ответит. Спасибо, что были с нами. До следующего четверга. И не забудьте, любить нельзя бояться.